Продолжаем тему о причащении святых престолов тайн. Мы с вами пытались истолковать Псалом 22, который читается при подготовке к причастию, и пытались показать, что и задолго до Рождества Христова пророк Давид сказал нам, как нужно готовиться будет к причастию, и что это за чаша такая, упоивающая душу христианина, и имеющая такую удивительную силу, что может побеждать бесов. Давайте рассуждать дальше. Всякому из нас будет понятно, что если нас лишить пищи, тело, наше тело, лишить пищи, то оно умрет. И также точно душа наша, лишенная небесной пищи, а небесная пища является тело Христово, мы с вами говорили, душа наша точно так же будет мертва. Источник вечной жизни есть Господь. И тело свою кровь, дающее нам, сообщает нам эту самую жизнь. Если душа лишена этой самой небесной пищи, то она точно так же будет мертва, как тело, лишенное естественной материальной пищи, тоже обязательно должно будет умереть. Вот так нам нужно относиться к необходимости регулярного причащения. Пища и питье небесное освобождают душу от ее естественных ей недугов, греховных свойств, страстей, приобретенных в грехопадении. Значит, мы с вами все, когда изучали страсти, мы обнаруживали, что душа наша сама по себе никак не пребывает. В ней обязательно присутствует зло в качестве примеси. Как бы сахар и соль, смешанные вместе на столе, в одной кучке, невозможно уже взять щепотку и так, чтобы была или одна соль, или один сахар. Вот так в нашей душе перемешивается тона, наше естественное качество, заложенное Богом, с вот этими привнесенными от сатаны погрешностями, язвами. И тогда человек становится уже не сам по себе, а становится жилищем сатаны. Такой человек, если бы он и хотел свои естественные качества проявить, естественные качества, которые есть добродетель, он не может это сделать. Ко всякому добру, которое пытается совершить человек, неочищенный благодатью Святого Духа, неочищенный покаянием, к этому добру всегда примешается зло. И мы, если и хотим творить добро, то это добро всегда смешанное со злом. Поэтому про нас правильно сказано, что из нас никто не может не делать зла. Из нас никто не может делать чистое добро. Среди нас есть люди, которые делают больше зла или делают, догадаемся, что? Меньше зла. Вот так. Вот так нас надо оценивать. Кто-то делает больше зла, совершенно явное, открытое, откровенное зло, ужасающее всех, потрясающее всех, против которого даже безбожный мир-то и то возмущается. А если некоторые люди культурные, нравственные и воспитанные, они также точно делают зло, только меньше зла. И причем, если какое-то зло открытое, вопиющее, вызывает негодование во всем мире, то это зло тонкое, наиболее ядовитое и искусное такое, которое прикрывается, маскируется нами и не замечают окружающие люди, еще может быть более опасным. В глазах Божьих оно может быть более противным даже. Поэтому нам судить друг друга запрещено. Мы все с вами делаем зло. На вид кто-то больше, кто-то меньше. А внутренне бывает наоборот. Делающий меньше зла во внешнем, бывает делает зла больше во внутреннем. Поэтому никак не оправдаться нам своими делами. У нас нет никаких добрых дел. И тот, кто думает, что он служит Христу, есть такое выражение, что мы служим Господу, мы служим Церкви Его. Вот в какое время мы живем с вами, что нам Господь сейчас благословил послужить Его Церкви, послужить Ему самому, Господу. Это все заблуждение, это все ошибки, эти выражения неправильные совершенно. Мы не можем служить Богу ничем. Богу ничего от нас не надо. Все наши естественные качества повреждены, они отравлены. Это примесь яда всегда. Как можно угодить Богу этими делами? Как можно Богу помочь грехами своими, добром, смешанным со злом? И поэтому себе надо признать полную неспособность к служению Господу. Ему служат ангелы, и то в их службе он не нуждается совершенно. Как всемогущий Бог мог бы обойтись и без них? Тем более уж мы, никакие не ангелы, а явные откровенные грешники, если в себе, конечно, грехи видим и знаем, чем мы можем угодить Богу, как мы можем Ему послужить? Все наше служение здесь, вся наша работа, тех, кто трудится в церкви, это все нужно только нам, нам самим, для нашего покаяния, для нашего спасения. Вот как надо оценивать свои дела даже тем людям, которые работают в церкви. Это нам для спасения, как самым худым и немощным, Господь дозволил здесь в своей церкви пребывать, потому что если нас отпустить в мир, мы там натворим беззаконий столько, что уже не хватит времени на покаяние. Что мы стольких людей можем погубить своей такой жизнью греховной, что нас нельзя в мир отпускать, нас изолировать надо от мира. Вот так надо себя оценивать даже тем, кто оказался на работе в храме или при церкви где-то. И никак не допустить такой мысли, что мы ради Христа тут трудимся, Христу работаем. Или дерзнуть сказать, что мы во славу Божию это все делаем. Нельзя прославить Бога своими делами, смешанными со злом. Добром искаженным, изуродованным, извращенным. Нельзя угодить Богу. От нас ведь единственное приемлет Господь, мы же должны помнить. Только одну жертву. Покаяние и сокрушенный дух. Вот все. Поэтому если кто-то трудится добросовестно, кто-то пытается исполнить заповеди, поститься или даже работает в церкви и думает, что он этим угождает как-то Богу, должен немедленно исправить свои мысли. Никчемные мысли. Мысли, навеянные сатаной. Это из его нрава и характера вот такие все вещи залетели к нам. Мы здесь для покаяния. Но с нас спросится действительно намного больше. Мы знали веру, мы были в храмах, мы слушали проповеди, мы читали духовную литературу, мы постились, мы пытались молиться, мы даже исповедовались и причащались даже. И если при этом не воспользовались этими драгоценными небесными дарами, если пища небесная, которая дается Господом, тело Его, дается для питания нашей души, мы это использовали себе во вред, то какое же нам более горькое наказание будет, чем безбожникам, язычникам и иноверцам, которые никогда этого ничего не слышали и никогда к таким дарам близко не подпускались и не могли ими пользоваться. Конечно, нам осуждение будет во много раз больше. Ответственность наши братья и сестры тут возрастает неимоверно. Значит, если же все-таки небесная пища очищает душу от противоестественных ей свойств, качеств, то значит нам она совершенно необходима. Противоестественное из нас удаляется пищей небесной. Душа оживотворяется, оживляется. Зло постепенно отфильтровывается от того естественного, всеянного в нас Творцом добра. В связи с этим что происходит? Исправляются качества человека, исправляется характер человека, исправляется нрав человека. Человек, который раньше реагировал определенным образом на какие-то события, начинает по-другому их оценивать, по-другому на них смотреть, и другие реакции возникают в его сердце. Другие слова начинают звучать у человека, другие чувства и другие действия и поступки у такого человека должны появляться. Это должно быть следствием употребления небесной пищи, тела Христова, которое производит это невероятное разделение, отделение в нас, в нашей душе, добра от зла. И исторгает зло из нашего сердца. По этой причине, если кто-то причащается регулярно, он должен очень качественно за собой наблюдать. Если Христос, пришедший в нашу душу, обнаруживает там зло, несвойственное нам, и изгоняет его, исторгает, то как это зло должно себя вести? Оно должно свирепеть, оно должно наглеть, оно обязательно выталкиваемое наружу из нашего сердца, оно обязательно как-то ведь должно проявиться, да? Вот нам с вами ответы на то, почему бывает после причастия осложнение в нашей жизни, почему бывает трудно, почему напрягаются наши страсти и требуют проявления, законного своего проявления от нас. Если христианин не готов к этому, если он опустил руки, если он дремлет в унынии, тогда страсти возьмут свое. Они опять заставят проявиться в нас, то есть мы их проявим в виде грехов, мы эти грехи не заметим, не раскаемся до глубины очень искренне. И этими грехами вновь страсти могут подпитаться. Господь, видя, что предложенное нам для борьбы отвергается нами, опять оставит нашу душу. Вот что происходит. И если же дело будет идти правильно, если мы будем замечать, какие страсти вылезают, и добросовестно против них бороться, то есть в замеченных грехах приносить немедленное раскаяние, глубокое очень искреннее раскаяние, тогда страсти начнут ослабевать. Умоляться, то есть делаться меньше и меньше, малыми становиться, умоляться будут. Тогда дело идет правильно, тогда Господь не зря приходит. Небесная пища не зря нам дается, душа ее использует во благо, во спасение. То есть зло отделяется от нашей души, выбрасываемое как бы наружу, на поверхность, проявляется в нас. Мы его замечаем и как бы добиваем его. Добиваем, призывая Господа, всесильного Бога, пожигает он это все. Тогда совершенный грех после причастия, если, конечно, это не грехи смертные, совершенный грех, замеченный христианином, тут же вызывает раскаяние, и тут же грех уничтожается Божьей благодатью, заглаживается при этом самом раскаянии, и ущемляется страсть, подсекается страсть. Вот для какой борьбы дается эта пища. Для отделения зла от добра, от естественных свойств. Как нам посмотреть, идет процесс правильно или нет? То есть мы на этом пути или мы уже давно уклонились? Нам надо проверять, наши качества естественные, сеянные в нас Господом, Творцом, они освобождаются от зла? Или я все еще там храню эти примеси зла и поощряю их себе, развиваю их себе? Я же должен сравнивать, какую-то оценку делать себе регулярно. На благо мне идет пища небесная, или я ее вкушаю и даже не понимаю, что и зачем, и не использую так, как надо. Господь зло отторгает от моей души, а я его обратно принимаю. Может быть, так вообще происходит? Как определить, меняется мой нрав или нет? Происходит освобождение моих естественных качеств от примеси зла. Нам нужен эталон. Нам нужна такая вершина, такая высота, глядя на которую мы бы сравнивали себя с ней. И смотрели бы, насколько мы приближаемся к ней или удаляемся от нее. Или никуда мы не ходили и стоим на месте в своей грязи. И вот чтобы мы с вами могли правильно ориентироваться в этих делах, то есть как себя вести, похож я становлюсь или нет на то, чего хочет Господь, вот для этого Он сам воплотился, Он сам взял вот эту нашу человеческую природу, точно такую же, как у любого из нас с вами, соединился с ней и обожествил ее. В Его обожествленной человеческой природе нет ни единого греха. Ведь так? Мы же, как христиане, должны в это твердо верить. Значит, все Его слова, все Его чувства, все Его мысли, все Его действия, поступки, все абсолютно безгрешно. И если мы хотим достичь вот этого состояния, которое показывает себе Господь Иисус Христос в Евангелии, тогда мы хотим правильные вещи. Тогда мы идем этим путем правильно. Если мы приближаемся к Его характеру, становимся похожи на Него, Его нрав у нас начинает проявляться, Его смирение в нас начинает действовать, как определяющее качество, все идет правильно. Тогда идет все хорошо. Небесная пища нам дается не даром. Мы ее используем как надо. И так вот, полгода, год, несколько лет, регулярно трудясь, призывая Господа, мы должны видеть эти перемены. Мы должны заставлять кого-то просить, чтобы кто-то нас оценил, меняется наша душа или нет. Еще раз скажем, в свойствах Господа Иисуса Христа в человеческих проявлениях нет ни единого греха. Такой же точно Его человеческой природе, как наша. Она в Нем идеальна, скажем так, она обожествлена. Вот тот эталон, к которому надо стремиться. Вот те качества и свойства, которые надо иметь в себе. В Нем они полностью очищены от всякого греха, там нет никакой примеси зла. И все проявления в Нем божественные, в Его человеческой природе. Наша главная задача какая? Главная цель наша, мы христиане должны это помнить, обожествление. Как бы ни страшно было это слово, как бы мы ни пугались его, мы его часто понимаем неправильно, думаем, это обязательно ходить по воде сразу или исцелять мертвецов, оживлять мертвецов. Не в этом дело оказывается. Дело оказывается в том, чтобы иметь тот самый нрав, характер, который у Иисуса Христа, в Его человеческой природе. Чудеса с нас не требуются совершенно. Не в этом наша задача. Если кто-то думает, что вот в этом наше предназначение, в этом цели стремиться к чудесам, бесы помогут делать чудеса. Бесы обязательно подыграют, и мы чудеса начнем творить. Вплоть до того, что самих бесов начнем изгонять. Как это фарисеи обличали, думая, что Господь Иисус Христос силой бесовского князя изгоняет бесов. Так вот, бесы такие хитрые, что научаются даже вот этим ловкостям. Я уже где-то, помню, на занятии рассказывал, ну вот одна сестра, которая была в плену бесовском, занималась оккультизмом и далеко очень зашла. И бесы стали действовать в ее душе совершенно нагло и откровенно. Вот один бес ее пугает, наводит на нее страх, у нее начинается такой трепет, дрожь, она не может совладать с собой, и вдруг слышит, кто-то постукивает по фортепиано. Она оборачивается, конечно, никого не видит, а голос ей опять говорит: «Не бойся, я же с тобой, чего ты боишься?» Второй бес ее вот так обманывает, обыгрывает, что как бы ничего, мы с этим справимся. И она думает, что это ангел. Начинает этому доверять, и он ее научает дальнейшему злу. Вот для бесов разыграть такой спектакль вообще нет никакой трудности. Один изображает нападение, другой изображает из себя добренького, как бы спасает от того, и вместе тянут меня туда, в ловушку в очередную, и в ад. Значит, нам нельзя доверяться в данном случае той лжи, которая предлагается. Нам не надо искать чудес, нам нельзя слышать никаких голосов, нам нельзя что-то требовать от Господа такого, что сверхъестественно. Нам надо умолять Господа о спасении. Надо молить и молить, чтобы Господь бы давал нам свою небесную пищу, тело свое, для того, чтобы зло в нас отделять от добра. Чтобы освобождать наше естественное качество из плена бесовского. И вот если мы хотим спастись, если мы хотим того самого обожествления, к которому мы призваны, мы должны видеть образ Иисуса Христа. Где посмотреть на образ Христа? На Его человеческие качества и свойства. Нам надо читать Евангелие. Если мы читали Евангелие раньше с таким смыслом, чтобы только увидеть заповеди, или только посмотреть с точки зрения исторического развития, как это все происходило, то теперь надо почитать Евангелие со специальным таким уклоном, посмотреть качество Христа. Когда Он будет говорить свои слова, когда Он будет реагировать на оскорбления, когда Он будет принимать какие-то трудности или еще что-то, вот тогда надо посмотреть, как реагирует Христос. И здесь не будет грехом, если мы попытаемся вообразить. Вот воображение, которое нам дано, как естественное свойство ума, можно использовать здесь. Святые отцы не запрещают воображать ад. Не запрещают. Говорят, поразмышляй, подумай, представь себя там, горящим в огне. Может быть, содрогнешься. Также точно не запрещено нам будет, если мы вообразим, как мог выглядеть Христос, какое выражение было на Его лице. Как это так слеза потекла с его глаза, когда он узнал, что Лазарь, друг его, мертв, когда подходил к его гробу и прослезился? Как это он так страдал по своей человеческой природе в Гефсиманском саду от ужаса тех предстоящих событий, которые ждали его на кресте? Ведь и это для него было свойственно, и это не было грехом. Посмотрите. И переживание об умершем друге, и слеза, уканувшая из глаза, и это не грех. И страдания перед распятием, аж пот течет такой большими каплями, как бы кровь. И он страдает, и даже ангелы являются, чтобы его поддержать. Он как бы показывает немощь человеческой природы. Не человеческой природы, а обожествленной ведь. И это свойственно, оказывается, человеку. Но если мы переходим грань вот этого естественного, свойственного, тогда уже там появляются грехи. Если мы начинаем печалиться об умершем человеке, родственнике, или ком-то из знакомых, и начинаем так проливать слезы, что уже отчаяние нас берет, это уже же грехи, это грех печали. Печаль, как отречение от креста. Есть такой наш крест, надо терпеть потерю наших ближних, это вполне законно, так будет со всеми нами. И мы не должны впадать в отчаяние, не должны роптать против Бога, не должны убиваться тут, рвать волосы на голове и все прочее. Как иногда бывает, хочется прыгнуть некоторым туда же в могилу, говорят, засыпьте меня, потому что я не могу жить без него. Это же все признаки отчаяния, признаки отречения от Бога. Значит, это уже греховно. А Господь, подходя ко гробу друга своего Лазаря, тоже проливает слезу. И это не греховно. Значит, печаль естественная, как проявление негреховное, свойственно человеку. Но когда она переходит за грань, она является грехом. Так в ожидании каких-то скорбей, бед, у нас появляется страх. И этот самый страх – естественное свойство человеческой души. Если бы не было в нас страха, что бы было с нами? Кто-нибудь может предположить? Не было бы свойства страха заложено в нас. На амбразуру-то ладно, когда речь идет о защите Родины. Там сверхъестественное свойство любви к Родине, к народу или к вере заставляет человека отдать свою жизнь. Там сверхъестественное преодолевает естество. Но вот если бы в нас не было естественного свойства страха, мы бы не дожили с вами никто до этого возраста. Вы бы лезли в печки, прыгали бы в омуты во всякие, выходили бы с 9-го этажа на улицу через окно, мы бы все что угодно делали. Мы бы ничего не боялись. И от этого бесстрашия безумного мы бы не дожил никто. Естественный страх, заложенный в нас Богом, он оберегает нас от множества проблем. Он сохраняет нашу жизнь. Скажите, естественный страх смерти есть в нас? Если бы Господь его не дал, никто бы не побоялся самоубийства. Все бы при первом огорчении себе бы веревку на шею одевали и все. Не хочу я справиться, не хочу я терпеть. Мне так это все противно. Брошу-ка я это все. Раз. Так есть естественная сила, которая сохраняет нашу жизнь. Свойство сохранения жизни не только у людей есть. Оно есть у животных. У обыкновенного червяка, который вот в дождь идешь по асфальту, их полно на дороге. Если нечаянно наступить на него, ему больно, он начинает извиваться и пытается вывернуться. Он хочет сохранить свою жизнь. Но эти естественные свойства в нас смешиваются с грехом. Там примешивается яд, и человек ради этого готов предать других людей, ради сохранения своей жизни, так? Готов убить других, чтобы своя жизнь только была сохранена. Смотрите, во что это превращается. Готов любым путем столько денег добыть, чтобы защитить свою эту жизнь от возможных преград и препятствий, высокими заборами, собаками, охраной, бронированными машинами и прочим. Вот во что это переходит. А чтобы это все иметь, надо иметь очень большие доходы, а иметь их законным путем не всегда получается. Страх перед конкурентами, которых хочется лучше устранить. Страх перед политическими конкурентами, которые на выборах могут победить, и их в связи с этим убивает кто-то. Посмотрите, во что превращается страх естественный, совмещенный с грехом. Что наделал сатана? В нас естественные свойства и качества извратил, изуродовал, заставил нас ими грешить. У нас есть естественные свойства пищу употреблять. Мы же говорили вначале, не будем есть, умрем. Так вот это естественное качество сатана обратил в грех, чревоугодие. Оно обратилось в страсть. Вместо того, чтобы насыщать тело естественными продуктами, простой вполне пищей, мы начинаем гоняться за изысканной пищей, за более жирной пищей, более сладкой пищей, более какой-нибудь там редкой. Это обращается в чревоугодие. Точно так, как естественное свойство пить влагу, чтобы тело наше не засохло, а оно, как говорят исследователи, большую долю составляет воду, большую долю из веса, вода. Так нам надо же ее восполнять, она же постоянно испаряется из нашего тела и выплескивается тем естественным образом, которым предусмотрел Господь. Надо ее восстанавливать, а оно превращается в винопитие, в услаждение разнообразными напитками. Что наделал сатана? Естественное наше свойство и качество обратил в грехи. Таким образом, каждый день, совершая обычные, естественные дела, которые свойственны любому абсолютно человеку, сатана их обращает в грех и от этого насыщает в нас страсти и усиливает свою власть над нами. Господь Иисус Христос в своей человеческой природе, от нас воспринятой, от Пресвятой Марии, точно такой же, как наша, устранил эти изъяны. Он нам показал, как иметь то же самое тело, ту же самую человеческую душу. Не ту, которая была в раю, еще безгрешную, а вот эту нашу, убитую уже грехом, поврежденную. Как ее иметь и не грешить? Он в себе это сделал естественным образом, соединяя божество и человечество. Нам предложил другим образом это сделать. В крещении, давая нам свой образ, дал еще пищу, небесную пищу, тело свое, чтобы, насыщаясь этой пищей, этот образ Христа в себе мы восстанавливали и усиливали. То есть освобождали бы свои естественные свойства человеческие от примеси греха. Понятно, для чего нам нужно причастие? Тело Христа, небесная пища. Чтобы душа наша оживотворялась, оживлялась. Вот за эти слова, которые я сейчас скажу, можно меня поругать. Есть люди очень такие ревностные по отношению к вере. И могут, наверное, в самом деле осудить. Но все-таки я предложу вам. Мы же с вами люди простые, еще не достигли высоты духовной. Нам это, наверное, не повредит. Есть такой фильм, называется «Иисус Христос». Его поставили лет 20 тому назад, где-то на Западе. И у нас он не так давно протестантами показывался в кинотеатрах. Помните такой фильм? Нет, не «Страсти Христовы». Нет. «Иисус Христос» называется. У нас есть библиотеки. Вот обычно говорят, что все это очень плохо, что не надо бы Христа изображать ни на телевидении, ни на сцене. Не надо святых изображать, это будет очень неудачно. А вот в этом фильме минимальное, как каждое число ошибок, минимальное. Вот как это получилось, это просто надо удивляться. Я когда смотрел этот фильм, то радовался тому, что я впервые в жизни могу то, что я как-то представлял, читая Евангелие, могу видеть своими глазами. Образ Христа преподан вот этим актерам, которые его играют, так хорошо, как мне кажется, что в нем четко видно, какие качества должны быть у человека, если он хочет подражать Христу. В поведении Христа, который изображается актером в этом самом фильме, очень хорошо передан его нрав. Нрав кроткий, тихий и смиренный. Но если у кого-то есть желание, есть такая возможность, нам надо этому научиться обязательно. Если мы не можем себе представить, как это так, христиане должны жить в мире, среди окружающих людей, при разных обстоятельствах, при разных трудностях, при естественных потребностях, как себя вести? Давайте посмотрим хотя бы вот по этому фильму, как это так, Вот здесь, в образе Христа, актер, конечно, большого дерзновения набравшийся человек, как-то он так ведет себя. Значит, роль поставлена так, что все очень аккуратно и корректно показано. Нет никаких излишеств. Причем еще нужно заметить, что когда его дублировали первым вариантом, это у нас кассеты, на одной кассете этот фильм, дублирование было сделано первый раз. Там даже нет ни одного случая, где бы актер, изображающий Христа, посмеялся. Видите, как точно передано качество души Христа. Смеяться невозможно Христу, не над чем смеяться. Он же говорит, блаженны плачущие, и они утешатся, и горе вам смеющиеся, потому что вы восплачете. То есть не мог Господь Иисус Христос допустить смеха. Не мог, это было невозможно для него. Иначе как бы он дал заповедь и нарушал бы ее. Так вот, в первом варианте дублирования нет ни одного смеха. А вот во втором варианте, когда фильм дублирован уже второй раз, там уже допускается дважды небольшой смешок. Чего, видимо, по сюжету не было, а при дублировании допустили. Вот второй вариант уже смотреть не так, мне показалось, полезным. А он у нас на двух разных кассетах. Вот если кто-то хочет, возьмите и попробуйте посмотреть с одной лишь целью. Попытаться понять, что это такое нрав, характер Христа. Там есть некоторые догматические ошибки, на них можно внимания не обращать. Если вот задаться только одной этой целью, посмотреть, как Господь Иисус Христос при жизни здесь на земле мог себя вести. Если я это пойму, если душа моя впитает в себя это, я буду понимать, как мне себя вести надо. А то мне чаще всего непонятно, как это так любить ближних, как это так любить себя, как это так быть кротким, как не отвечать злом на зло. Непонятно мне это. Я должен увидеть пример, образец. В прежние века христианам было намного проще. Они видели среди себя святых. Они видели тех людей, которые пищей небесной, души которых были очищены от зла. И эти души выдавали из себя естественные проявления, обожествленные проявления уже, безгрешные. В монастырях всегда были такие наставники, которые имели высокий дар благодати, которые подражали Христу вполне естественными своими проявлениями. А сегодня нам где это увидеть, где найти? Невозможно. Но хотя бы давайте, если есть у кого-то желание, прочитав Евангелие, посмотрев или как бы вообразив, как мог вести себя Христос в той или иной ситуации, посмотрим еще в этом фильме. И увидим там, как удачно вот эти некоторые моменты там изображаются. Хотя еще раз скажу, что можно поругать меня за это и сказать, вот советуют смотреть фильмы и прочее. Ну, не свойственно было прежней церкви изображать Христа, святых, Пресвятую Богородицу. Но вот здесь по необходимости придется, если мы никак не можем усвоить, что такое нрав Христа, как он мог себя вести в жизни. Значит, вот это вот все в нас греховное, что мы имеем, должно быть заменено на безгрешное, Христово. Для этого и нужна нам пища, небесная пища, тело Христа. Мы в прошлый раз с вами говорили, что наше греховное тело Господь заменяет в нас причастие на свое тело безгрешное, а нашу кровь греховную, непригодную для вечной жизни, заменяет Господь на свою кровь, обожествленную. И в связи с этим мы говорили, в крови Христа душа Христа. И душа наша воспринимает от души Христа его качества. Вот эти качества мы должны в себе иметь, должны видеть их в себе. Если мы не знаем, что это за качество, тогда мы не знаем заповеди. Мы не понимаем Евангелия. Тогда мы никогда не сможем прийти к этому образцу, к этому эталону. Тогда мы и не знаем, куда мы идем вообще. Вся наша христианская жизнь тогда непонятна становится. Зачем тогда это все? Изображаем, только мучим себя и других. Вот когда мы так будем уподобляться Христу в своей жизни, в своей естественной повседневной жизни, будем уподобляться Христу, это и будет наше обожение. То есть мы своими человеческими качествами будем стараться быть похожи на его человеческие качества. Значит, еще раз скажем, не чудес надо искать, не хождение по воде, не ловление 153 рыб только за счет того, что Господь сказал, с другого борта забросьте сеть, не изгнание бесов из других людей, не оживление мертвецов. Надо искать только лишь одного, чтобы себе избавиться от бесов. Свои естественные качества души освободить от противоестественных примесей зла. Вот наша единственная задача. Это и будет обожение. Если наша с вами человеческая природа телом и душой, мы будем похожи на тело и на душу Христа. А какие они? В Евангелии прочитаем, если кто-то такой немощный, что не может это четко воспринять, в качестве как бы относительно безвредного способа посмотрим этот самый фильм «Иисус Христос». Ну, в библиотеке его покажут, там, наверное, должен быть. И попытаемся оттуда как бы вникнуть, воспринять. Как это так? Как вещественное вино, сказал святой Марк, Марк-подвижник, он сравнивает с вещественным вином, то есть вино, которое пьет человек и от которого опьяняется. Вот он так, для пояснения, нам приводит такой способ. Как вещественное вино растворяется во всех членах пьющего, и бывает вино в нем, и он в вине. То есть человек, если опьянеет, то понятно, что он весь как бы этим вином пропитался, и руки у него работают не так, и язык не так, и голова соображает не так, весь пропитался вином. И как бы он сам в этом вине плавает уже, получается. Но так говорит точно, и пищей, и кровью Христовую напояется душа. Напояется чем? Духом Святым, Духом Божества. Вот так же точно, если кровь Христову принял в себя христианин, то она так же точно, растворяясь в крови человека, по подобию вина, которое попадает в тело и влияет на кровь, так и кровь Христа так же точно растворяется в крови человека, и как бы вся напитывается, сущность человека, Духом Божества. И тогда душа человека растворяется в совершенной душе Христовой. И эта душа, то есть душа Христа, в нем, в человеке, осветившись таким образом, соделывается достойным Господа. Вот, оказывается, какое должно быть соединение. То есть как бы вот это вот растворение должно быть по подобию вина, которое влияет на естественную природу человека. Удаляющийся от причащения святых тайн отчуждается от Христа. Предоставляется самому себе, своему естеству, пораженному вечную смертью. Вот нас предупреждает святитель Игнатий Брянчанинов, что удаляться от причащения христианин не должен. Если только он не готов к этому, не соответствует душа его к принятию Христа, тогда и нельзя ему, конечно, никогда причащаться. Надо исправляться немедленно, потому что без причастия не может он иметь в себе жизни вообще. По телу-то он жив, а душа-то его мертва. Такая душа непригодна будет для вечной жизни. Но вот если же человек не имеет препятствий принимать в себя Христа, тогда он категорически не должен удаляться от причащения, потому что тогда он сохраняет в себе вечную смерть, дает силу, возможность этой вечной смерти пребывать в душе и влиять на душу. Вечную смерть уничтожает в человеке, внутри его, в уме и в сердце один только Христос. Мы с вами должны понимать, что в нас она живет, вечная смерть. Мы родились с ней. По всем нашим проявлениям это видно. По множеству грехов, которые мы совершаем, мы сами себе можем легко доказать, что в нас живет и действует вечная смерть. Значит, уничтожить ее в нас может только жизнь, только Христос, только тело и кровь Христа, только причастие. Он входит, как всемогущий Бог, в невходные сокровищницы человека. Там поражает смертью смерть. Такая фраза немножко сложная. Что за невходные сокровища человека? То есть те места, в которые сам человек войти не может. Это что за места такие? Сердце, в первую очередь. Сердце человека. Там, где гнездит сатана. Там, где его логово. Там, где его полная власть над душой человека. Там он пребывает. И такая крепость со всех сторон, выстроенная им. Крепость из чего? Из наших же страстей. Мы же со своими страстями, привязанностью ко греху, мы же выстроили огромные стены, толстенные стены, которые запрещают Господу входить туда. Мы угрожаем Господу вместе с сатаной изнутри, то есть из этого своего сердца. Мы же в согласии с Ним. И только Он, Господь, может войти в эти непроходимые стены, вот в это самое наше сердце. И там поражает смертью смерть. Это как понимать? Там живет смерть вечная в нашем сердце. И он поражает смертью смерть. Убивает смерть. По-русски сказать, он убивает там смерть. Вот эту вечную смерть, которая в нашем сердце. Чем он убивает ее? Своей всемогущей силой. Своей жертвой, которую он принес на кресте за нас. Благодатью Святого Духа, как огонь против бумаги всесилен. Не может сатана противостоять Господу. Если не будет совершено этого, то вечная смерть прибудет в человеке. Прибудет как начало и залог вечной погибели. Значит, если мы будем носить в себе вечную смерть здесь на земле, то это будет гарантией того, что мы окажемся после окончания этой временной жизни в вечной смерти. В аду до страшного суда Божьего, а после страшного суда в гиене огненной, как ее называют святые отцы. Если только мы вечную смерть сейчас, пока на земле, из себя не удалим. А кто ее опять может удалить из нас? Только пища небесная, только Господь Иисус Христос телом и кровью своими. Только Он, если мы Его принимаем не в осуждение, может отделять внутри нас зло от естественного для нас добра. Вот как? Нет других правил, нет другой возможности ни у одного человека. Это нам с вами здесь по пути можно сказать. Мы, как христиане, иногда сомневаемся, а почему другие не могут спастись, иноверцы? Почему люди, которые имеют другие вероисповедания, не спасаются-то? Почему? Они же тоже хорошие. Они же тоже какие-то свои молитвы совершают, какие-то свои посты у них, обряды. Да все у них бывает хорошо, и в семье благополучно, и дети приличные. Так вот, нам с вами здесь совершенно однозначный ответ. В Господа Иисуса Христа они не верят, или верят неправильно. Одни Его признают, как и Иисуса Христа, но как пророка. За Господа Его не считают. Как они будут тело Его вкушать и кровь Его вкушать? Им будет это невозможно. Они же не понимают значения этого таинства. Они же не верят в жертву Христа. Они говорят, она не нужна. Но если отвергают жертву Христа, как спасутся? Если Иисуса Христа считают простым человеком, хорошим человеком, но только человеком, не Сыном Божьим, тогда как мы с вами тело и кровь человека будем употреблять? Мы-то потому с вами причащаемся тело и кровью, потому что это тело и кровь Бога человека. Через его человеческую природу, соединяясь с его божественной природой. Вот его установление в чем. Она божественна, она есть Дух Святой. А для них это невозможно. С точки зрения понятия их веры, они отвергают Иисуса Христа. Им не нужна их жертва. Церковь Христова им тоже не нужна. Если нужна, то для каких-то других целей. Приходить здесь, ставить свечки, заказывать молебны для благополучия, для здоровья своего телесного. Не заботьтесь совершенно о той небесной пище, которая нам здесь преподается, как единственное средство для уничтожения в себе вечной смерти, для обретения вечной жизни. Нет возможности избежать вечной погибели тому, кто имеет и хранит в себе начало и залог ее, ее вечную смерть. Ну как убежать от вечной смерти, если начало этой вечной смерти в себе храним? Действительно, совершенно невозможно. И в то же время, когда Господь входит в сердце христианина, это напоминает нам то, как он вошел в храм Иерусалимский. Незадолго до своего страдания вошел в Иерусалимский храм, увидел там торговцев, увидел там скот, миновщиков. Что сделал? Разгонять стал их, да? Вот по подобию этого Господь телом и кровью, когда входит в сердце христианина и обнаруживает там всякие мерзости несвойственные, наподобие как в храме Иерусалимском он обнаружил базар и сказал, превратили дом Божий во что? Вертеп разбойников. Когда он сходит в наше сердце, он тоже говорит, это дом Божий. Сердца ваши, это дом Божий. Там Бог должен жить. Отец, Сын и Святой Дух. Он же сам говорит, придем к тебе и свечеряем. То есть, значит, это жилище для Бога. Он хочет пребывать там. Не потому, что ему негде жить, а потому, что это для нас единственное благо. Других благ невозможно. Иметь в себе Бога – это высшее благо для нас. И сердце предоставлено должно быть Ему. А там вертеп разбойников. Тогда, войдя в этот самый дом Божий, в свой дом, и увидев там этот самый вертеп, этот самый базар, что он будет делать? Как и в Евангелии было, он взял кнут и стал их разгонять. Что после этого там в храме началось? Шум, суета, все всполошились, животные побежали, птицы полетели, деньги рассыпались, друг на друга полезли, стали искать виновных, стали кричать стражи и прочее. Так, наверное, было, да? Вот как произошло. В нашем сердце такое же должно произойти? Ну, запросто. Точно такое же может произойти. Если там вертеп разбойников, если там базар вместо Дома Божьего, тогда Господь, войдя туда, устроит то же самое там. Он будет разгонять этих самых наших злодеев, которых в нашем сердце мы же сами и вселили. И после этого будет шум, после этого будет гам, после этого будет неразбериха. Поэтому у многих христиан, которые пока еще хранят в сердце этот самый вертеп, после причастия бывает на некоторое время помрачение. На некоторое время они немножко не осознают себя, как бы один, два, три дня вот там вот это все продолжается. Господь разгоняет там, властью и силой своей разгоняет наших друзей, которых мы всю жизнь там собирали, привечали, кормили, поили их грехами нашими. И когда он начинает там бесов разгонять в нашем сердце, тогда они естественным образом начинают вылезать наружу. Он же оттуда и гонит. Он же как огонь, они как бумага вынуждены бежать. Но оставлять просто так нас не хотят, своих старых верных друзей. Заставят нас обязательно чего-нибудь доспакостить. И Господь не запрещает им это сделать. Понудить меня к какому-нибудь греху. Зачем? Чтобы я теперь доказал, я точно хочу от них избавиться. Я уже точно не хочу с ними дружить. Я точно буду с ними воевать. И сила эта есть, она в моем сердце сейчас. Это Христос. Если я буду взывать к Нему, мне обязательно удастся связать и выгнать их окончательно. А если я изображал до причастия, на исповеди изображал то, что якобы они мне не нужны, эти мои старые друзья, которых я в сердце у себя поселил и любил всю жизнь. Господи, избавь меня от них. И Господь придет и начнет это делать, а я начну их обратно туда приглашать и жалеть, что я их прогоняю. То есть на грехи, которые мне будут предлагаться, буду соглашаться. Значит, буду грешить без покаяния. Господь тогда уйдет. Уйдет из этого самого храма, из сердца нашего. И скажет, ну что ж, живи со своими друзьями, ты же сам так выбрал. Вот по этой причине после причастия бывают некоторые трудности у христиан. Осложнения, некоторая вспышка или обострение страстей. Для борьбы, не для отчаяния, не для того, чтобы я засыпал и унывал. Но христианин должен быть очень внимательным в данном случае. Должен для этой борьбы напрягать свои силы внутренние духовные, призывать Господа. Ни в коем случае не отступая. Так идет несколько месяцев и несколько лет идет у христиан. Чем меньше врагов остается в сердце, меньше этого базара там, каждый раз при причастии меньше будет шума этого, меньше будет гамма, меньше будет этих последствий неприятных, и более душа будет воспринимать новые качества. Разогнав разбойников и бесов, Господь будет там внедрять и вселять добродетели. И тогда после причастия у христианина уже совершенно другое состояние будет. Мира, покоя внутреннего, кротости, смирения, способности долго терпеть, укрепление веры, углубление покаяния. Совсем новые другие качества. Но впервые вот иногда бывает так, что разгоняет Господь этот самый базар в нашем сердце. Дальше говорит святитель Игнатий. Как делается понятным, естественным приглашение всемилосердного Господа ко вкушению Его всесвятых тела и крови, к питью ими, к питанию ими. Приглашение это самое убедительное. Оно соединено с великими обещаниями и с великими угрозами. Значит, Господь приглашает нас к этому деланию, устанавливает его как заповедь, и обещания нам дает великие в связи с этим, и угрозы великие для нас произносит. Вот давайте, святитель Игнатий тут выписал нам достаточно слов из Священного Писания, из Евангелия, конкретно Евангелие от Иоанна, глава 6. Кто хочет, дома открывайте и почитайте, что сам Господь Иисус Христос, сама истина, говорит о причастии, о необходимости причастия. Евангелие от Иоанна, глава 6. Господь по неизреченной любви Своей к нам спас нас с Собою, заменив наши казни Своею казнью, заменив наше оскверненное достоинство Своим святейшим достоинством. По этой же неизреченной любви, в чудных порядке и системе, установленных этой любовью, Он призывает нас в теснейшее единение с Собою через причащение святых тайн, как вернейшее и необходимейшее условие нашего спасения. Значит, не только воплотился, не только жизнь свою отдал за нас, взяв наши грехи на себя, заменив наши казни своей казнью, заменив нашу вечную смерть своей временной смертью. И этим не удовлетворился Господь. Любовь Его этим не насытилась. Он еще захотел по неизреченной своей любви тело свое дать нам в качестве пищи и кровь свою в качестве питья. И таким образом, через это теснейшее соединение нам дается залог вечной жизни, залог спасения. И вот следующие слова, они здесь прямо по порядку идут, одно за другим выражение, а там в Евангелии от Иоанна, конечно, они разделены на строки. Но смотрите, как он нам приводит вот эти вот великие обещания, которые нам даются, и великие угрозы, которые нам высказываются в связи с тем, если мы не понимаем, что причастие для нас это необходимейшее средство для спасения. Он говорит так, делайте не брашно гиблющие, то есть не гиблющие брашно делайте, брашно еда, делать значит есть, употреблять, но брашно пребывающие в живот вечный, то есть ешьте такую пищу, которая вас вводит в вечную жизнь, в живот вечный, в вечную жизнь. Еже Сын Человеческий вам даст, которое брашно даст вам Сын Человеческий. То есть ешьте ту пищу, он говорит, которая вас введет в вечную жизнь, которую вам даст Сын Человеческий. Отец мой даст вам хлеб истины с небес. Смотрите, какие пояснения. Вот строка за строкой идут пояснения Господа, что это за пища. Сначала он говорит своим соплеменникам, что ешьте то, что вам полезно для вечной жизни. И эту пищу вам даст Сын. Кто такой Сын? Народ еще не знает, слушая Иисуса Христа. Они еще Его за Сына не признают, а Он им говорит уже об этом. Потом опять поясняет, Отец мой, смотрите, уже точнее говорит, Отец мой, кто может сказать мой Отец? Только сам Сын. Посмотрите, как вот это богословие, шаг за шагом Господь предлагает иудеям. Шаг за шагом, слово за словом, буква за буквой просвещает их. Это вызывает в них просвещение? К сожалению, нет, ненависть вызывает. Они возмущаются тем, что как будто бы он присвоил себе сыновство. Как будто бы он обожествил себя сам. Как будто бы он пришел как самозванец сюда. А он им проповедь такую говорит, вполне простую, для него естественную проповедь. Он Отца Небесного Бога называет своим Отцом. Перед этим сказав, что Сын человеческий даст вам. И одновременно говорит, что я Отца моего посланник. То есть показывает, что этот Сын-то я, не кто-то другой, не ищите его. Значит, Отец мой даст вам хлеб истинный с небес. Хлеб Божий есть, сходя с небесе и даясь живот миру. Опять говорит, хлеб Божий, хлеб божественный, есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Вот смотрите, пока прикровенно все говорит. Вот первые вот эти строки Евангелия, они прикровенно говорят о том, что будет этот хлеб, что он его даст и что Отец его послал для этого. То есть, как бы, слушайте меня внимательно. Я вам начало сказал, сейчас скажу еще более важные слова. Первые слова прикровенно несколько говорится о таинстве. Дальше более открыто. Смотрите, что он говорит дальше уже. «Аз есмь хлеб животный». Все. Теперь уже совершенно точно говорит Господь Иисус Христос о себе. «Я», говорит это, «хлеб жизни». «Я». Теперь уже иудеям хочется им слушать, не хочется. Догадываться они хотят или не хотят догадываться. Признают или не признают. Он прямо и открыто говорит, это я, говорит этот хлеб, я. Не гадайте, не мечтайте, не фантазируйте, ничего не ищите нигде. Это я и есть. Понятно им это все? Ничего им не понятно. Они в ужасе от этого всего. Они готовы бежать подальше, загнув уши. Что он несет-то? Что он говорит такое? Кто может тело его есть и пить его кровь? И разбегаются ученики сотнями. Однако же верные, которые хотят дослушать до конца эту самую проповедь и понять, в чем спасение, в чем вечная жизнь, остаются и слушают. Что он говорит дальше? «Аз есмь хлеб животный, шедый с небесе». То есть повторяет, сказал сначала «аз есмь хлеб», а потом уточняет «аз есмь хлеб животный», то есть «я есть хлеб жизни, который шел с небес». Двоеточие. Дальше поясняет, что это означает. «Если кто съест от хлеба этого, жив будет вовеки. И хлеб, который я дам, плоть моя есть, которую я отдам за жизнь мира». Все. Совершенно конкретно и точно нам, самим христианам, сказано. Теперь уже ничего не прибавишь и ничего не убавишь. Это его плоть, которую он отдаст за жизнь мира, через страдания на кресте, через пролитие крови, через смерть. Вот эту самую плоть, которую он отдал в качестве жертвы, он же сам, ее же свою плоть, даст в качестве вечной пищи. Конкретно нам точно в Евангелии все сказано. Как нам, христианам, теперь, называя себя христианами, не верить в это? Ну как нам уклоняться тогда от святого причащения, если мы читали эти слова, если мы их слышали хотя бы сейчас? Ну здесь же нельзя истолковать никак по-другому. Это прямое, совершенно конкретное понимание должно быть. Плоть моя, истина есть брашно, и кровь моя, истина есть пиво, то есть питье. Вот истина говорит, не что-то другое. Плоть моя, это есть действительно пища, то есть пища небесная, вводящая в вечную жизнь. И кровь моя, это истина есть то питье, которое будет насыщать вашу душу вечной жизнью. Опять по-другому никак же не поймешь. Все конкретно и четко в Евангелии сказано. А теперь в конце, когда он объяснил, что это такое, теперь в конце еще строгое предупреждение, страшное обещание и великая угроза нам всем, которые думают спастись, которые верят в Иисуса Христа как в Сына Божьего. Он так нам угрожает. Аминь. Аминь глаголю вам. Слово «аминь» дважды повторяется. То есть истина. Истинно говорю вам. Слушайте же. Если не будете есть от плоти Сына Человеческого и не будете пить крови Его, жизни вечной не будете иметь в себе. Ну вот и все. Вот эта угроза нам последняя. Хватит уже и объяснять, и растолковывать, и говорить прямо. Вот еще угрозой завершает нам, что если кто-то не будет этого делать из христиан, никогда не будет иметь в себе вечной жизни. Если мы в себе здесь при жизни на земле вечной жизни иметь не будем, а будем иметь в себе вечную смерть, то нашей вечной участью и будет эта вечная смерть. Если кто-то из нас здесь вечную жизнь приобретет вместо вечной смерти, этой вечной жизнью убьет эту вечную смерть, исторгнет ее из своего сердца, то эта вечная жизнь, начинающаяся уже здесь на земле, будет залогом вечной жизни в будущем, в Царстве Небесном. По-другому нельзя истолковывать эти слова, по-другому нельзя их понимать, нельзя тут допускать никаких импровизаций. Учителя Церкви во множестве голосов своих пояснили это все одинаково, совершенно одинаково. Кто-то сейчас, сказавший по-другому, будет лжец и обманщик. Не понявший этих слов, сам виноват, оказывается. От того, что не хотел слышать истину, от того, что не хотел понять и великих обещаний, и благ, и великой страшной угрозы, которая здесь нам звучит, из уст самого Господа Иисуса Христа. Так вот, братья и сестры, нам надо очень ответственно относиться к учению Церкви о причастии, к слову Господа Иисуса Христа. Учение Церкви здесь основано не на выдумке каких-то людей. Это слово самой истины. Оно конкретно вот так звучит. Значит, Евангелие от Иоанна, 6 глава. Откроем, и все эти строки там найдем. Все. Вдумаемся еще раз в них. И не дозволим себе по-другому их понимать. Они только так могут быть поняты. У святых отцов в Церкви не было противоречий друг с другом. Во все века одинаково понимали эти слова. Дальше что говорит святитель Игнатий? Приобщение святым тайнам установлено ежедневное. Новость для кого-нибудь или нет? Действительно новость. Вот это да! Вот это да! Владыка, не ошибся ли? Владыка, святитель Игнатий, не ошибся ли? Еще раз прочитаем. Приобщение святым тайнам установлено ежедневное. Так вот, смотрите, в чем дело. У нас сейчас есть такие брошюрки, которые печатаются в последние времена, которые часто составлены по творениям уже последних проповедников церковных незадолго до революции. Последние века перед революцией, которые были написаны и составлены. И современные переиздания их нередко употребляют слова святителя Игнатия, которые сказаны в другом месте, в другом томе, в другой статье, по другому назначению, с другой целью. Там было сказано, что причащаться надо, говорит тот же святитель Игнатий, хотя бы каждый раз в пост и хотя бы в день своих именин. 5 раз. И вот сейчас все, ну почти повсеместно, говорят, вот идеал, вот сказано слово, вот это будем исполнять. И когда кто-то из христиан пытается причащаться чаще, они говорят, куда ты, нельзя. Смотри, святитель Игнатий указал, что только 5 раз в год, не больше. Так вот, слово «не больше» здесь совершенно не к месту. Во-первых, там не сказано «не больше». Там сказано «хотя бы», «хотя бы». Почему так сказано? Потому что в те времена уже никто вообще не хотел причащаться. Вот когда никто совершенно не хочет чего-то делать жизненно важного, ему говорят, ты уж хотя бы, хоть как-нибудь, в надежде на то, что, может быть, придя ко Христу и не имея противоречий для причастия, в человеке воскреснет жизнь, начнется просветление ума и осознание необходимости регулярного этого исполнения, этой заповеди. И вот слово «хотя бы» имеет свои определенные значения. Если ты вообще никогда не причащаешься и забыл об этом, ты хотя бы-то приди, хотя бы 5 раз в год постарайся прийти на причастие. Это говорится уже тогда, когда интеллигенция, дворянство, когда вожди и руководители народа вообще стали презирать Церковь Христову. А простой народ, глядя на них, давно тоже отвернулся, стал делать это механически. Вот как сейчас тысячи людей приходят, ставят свечи, стоят, утруждая ноги, а с чаши выходит священник, разворачиваются и уходят. Не нужно им причастие, они не понимают, что это такое и зачем это все. Но еще страшнее, мы говорили, делают те, которые, не зная, как правильно приготовить свою душу к принятию Христа, нагло дерзают приходить без подготовки и как бы хватать вполне по-звериному тело Христово, терзая его. Тогда, когда крестьяне не имели возможности вообще пойти в церковь, потому что помещики, которые ими владели, считали их за рабов и вообще никуда не выпускали. А здесь сказано так, Ну, одумайтесь, остановитесь, вы же братья, вы же сестры, вы же владеете этими людьми и не можете их отпустить в храм Христов для покаяния и для причастия хотя бы 5 раз в год. Умоляет. Умоляет тех, кто владеет душами. Имеется в виду, владеет телесно. И на это не отпускали бедных крестьян. Вот такое у нас отношение было на Руси в последние столетия перед революцией. Вот так вот уже общество жило. Ужасно совершенно. Тогда что еще можно было сказать? Только так можно и было сказать. Если бы святитель Игнатий во всеуслышание сказал вот так, что ежедневное приобщение необходимо, ну, просто бы его закидали, заплевали. В общем, что и делали. Если читать его житие более подробное, то там как раз об этом пишется, что его укоряли, презирали, считали, что он, вообще не имеющий образования духовного, вообще как имеет право рот-то открывать, да сидел бы там, говорят, там, помалкивал бы. Вот богословы чего делали. Так вот так, братья и сестры, вот это реабилитирует то выражение, которое сейчас употребляется часто, что хотя бы 5 раз в год. Значит, вот его, собственно, личные слова. Еще раз я назову эту страницу, 125-я страница, о причащении святых Христовых тайн, статья называется. И если вот такой у вас сборник, где 3-4 том вместе, то это 4 том, 125-я страница. Статья-то это 20 страниц, любому прочитать доступно. Если кто хотел бы, давно бы уже прочитал на 100 раз, да и 10 достаточно, чтобы понять глубину и содержание вот этих самых слов духовных. Значит, ссылается святитель Игнатий, это не его личное даже выражение, он ссылается на новую скрижаль, статья «Дары святые приносятся по заповеди». У нас тоже есть такая книга, она называется «Новая скрижаль». К сожалению, не проверил, не успел. У кого есть, кто хочет, возьмите, и там статья «Дары святые приносятся по заповеди». Там это указано. Это учебник для всех христиан, много веков. Никто его не переписывал, никто его не переделывал. Он переиздается дальше и дальше, с каждым веком. Там это все указано, оказывается. Только проповедовать стали по-другому, учить по-другому и жить по-другому. Ежедневное приобщение жизни Христовой должно ежедневно оживлять христианина духовную жизнью. Ну, конечно, если человек жизнь ежедневно принимает в себя, то как же в нем эта жизнь разве не будет обновляться? Разве не будет подкрепляться и поддерживаться каждый раз? Действительно так и должно происходить. Или я думаю, что один раз принял и сохраню ее навсегда – так не может быть, потому что сердце мое как дырявый сосуд, расколотая кружка. Если она расколота, то жидкость, если в нее налить, она капля по капле, а то и большими струями, если дыры там большие, вытекает немедленно. Так значит, мне надо жизнь, которую я принял, постоянно восстанавливать в себе, до тех пор, пока сердце не уплотнится, пока стенки не сделаются плотными, пока базар разбойников там не будет разогнан. Куда мне деваться? Мне надо жизнь принимать в себя регулярно, восстанавливать в себе эту самую жизнь. Дальше святитель Игнатий приводит слова святителя Василия Великого. Это опять же нам подтверждение великого учителя, вселенского учителя церкви. «Частое причащение жизни, — сказал Василий Великий, — что иное значит, как нечастое оживление?» Но если я признаю, что я мертвец, а хочу все-таки ожить, проявление греховное в себе вижу и знаю, уменьшение действий в себе жизни замечаю, день за днем после причастия слабей, это действие жизни во мне. А действие смерти восстанавливается, реанимируется. То что мне остается делать? Как не принимать снова, регулярно, побыстрее тело Христа и кровь Его, которая есть источник вечной жизни, и опять во мне подымется, как бы это состояние возобновится, а вечная смерть опять отойдет. Если опять пройдет несколько дней, при внимательном наблюдении, это же совершенно очевидно. Свойства Христа, которые человек в себе начинает замечать, слабее становятся. Уже нельзя так жить, как бы жил Христос, и я должен. Я уже опять по-другому начинаю жить, как раньше жил. Во мне уже те же проявления, те же качества и свойства начинают действовать. Значит, мне опять нужен глоток этой жизни. Опять мне нужна кровь Христа и тело Его, чтобы восстановить себе жизнь. Частое причащение, что иное значит, как не обновление в себе свойств Бога человека. Так, с приобщением тела и крови Христа, его свойства во мне обновляются, а они мне как раз и нужны. Это те качества, которые и должны быть во мне. Я с другими качествами в Царство Небесное не войду, только с этими качествами, с качествами Христа, принимая в себя тело и кровь Его, эти качества Христовы во мне обновляются. Зачем я должен отказываться от этого? Почему я должен этого бежать или гнушаться? Я не хочу, что ли, иметь в себе Его качества и свойства? Или я удовлетворен тем, что уже имею? Так это ничтожно еще, это недостаточно. Мы же говорили, что путь обожествления, он вечный, он бесконечный. Если на самом начальном этапе первые элементы какие-то улавливаю в себе, так это самое начало. Кто мне мешает идти дальше, вплоть до обожения? Никто не мешает. Время мирное, спокойное, гонений нет, храмы не разрушают, не закрывают. В тюрьму за это не сажают, в психушки не отправляют, как было несколько десятилетий тому назад. Нам, сегодняшним христианам, никто не мешает делать это регулярно и добросовестно. Лень, нерадение, невнимание, неверие, незнание. Незнание правил духовной жизни. Вот они нам открываются. Все почитают святителя Игнатия. Вот, говорит, учитель наш великий. Под конец веков собрал творение всех святых отцов и написал нам, как надо спасаться. Все его восхваляют. Все хвалят, все говорят, читайте, читайте. А сами как будто не читают это все. Или читают где-то другие страницы, другие места, а вот эти важные вещи, видимо, проходят мимо. Или увидев, испугавшись, думают, что-то не то, что-то не для нас. Наверное, это в те века было возможно. В какие века? В какие жил святитель Игнатий? А мы с вами говорили не раз, что по его собственным словам, святитель Игнатий, он говорит, скоро конец. Объехал множество монастырей, нигде не нашел благочестия. Он искал место, где бы ему остановиться перед смертью. То есть прожить последние годы жизни. Чтобы была тишина, чтобы был мир, чтобы ему доработать все свои труды, переработать их, пересмотреть, поправить все как надо, подготовить к изданию их. И он искал такой монастырь и не мог найти такого монастыря. Объехал десятки монастырей. Благочестие, говорит, утрачено. Монахи живут по внешности все. Внутренняя жизнь потеряна. Молитве никто не научен. Вот так. Еще его страшные слова, что церковь уже никто не исправит. Все. Он делал такие попытки. Он писал воззвание к Священному Синоду, где вносил конкретные предложения, что нужно исправить немедленно в церкви. Смотрите, какой рискованный шаг предпринял этот человек. За эти одни слова могли просто в порошок уже стереть. Это же против всех получилось. Против всех, кто был доволен, самодоволен, достаточен. Все говорили, все нормально. От одного звона у нас любая инфекция отойдет. Опять же, инфекция, а не бесы. Свечей тонны сжигали. Сотни храмов были по всей стране. Тысячи, не сотни, неправильно сказал. Верующими считались все, крещенные поголовно были все. А он, видя весь этот беспредел, говорил, что все, церковь уже никто не сможет исправить. Все, близко конец. Вот и все произошло. Поэтому к словам этого человека, великого святого, надо прислушаться, и те не только общие для всех нас, христиан, вещи надо читать здесь, а то, что очень важное, то, с чем сегодня многие не согласны, здесь тоже указано, не надо проходить их мимо. Значит, что иное значит, как не обновление в себе свойств Бога человека, часто это причащение. Именно это обновляется у нас свойство, то, что мы сказали в начале. Что это еще означает, как не обновление себя этими свойствами? То есть его же свойствами, принимая тело и кровь его, мы обновляем себя. Обновление, постоянно поддерживаемое и питаемое, усваивается человеку. Зачем опять нужно регулярно причащаться, он говорит, чтобы эти свойства, после причастия, которые я в себе ощущаю, замечаю, чтобы они были постоянно во мне, я должен к ним привыкнуть, я должен им научиться. Если я причащался 5 раз в год, я и не заметил их, как они во мне проявились. Я и забыл их через 3 дня, не успев обнаружить. А в следующий раз я пойду на причастие еще через 3-4 месяца. Опять ничего, я думаю, не увижу, если еще не в осуждении это будет мне. А вот, говорит, регулярное причащение святых Христовых тайн постоянно обновляет во мне эти свойства. Я их начинаю замечать, видеть, хотеть их. Они начинают привлекать человека, и человек хочет уже их в себе иметь, и именно их и делает. Если мы привыкли что-то делать, мы легко делаем это? При выходе из квартиры легко выключаем свет? Вполне естественно. Уйдем, чтобы замок не закрыть? Так тоже не бывает. Потому что когда мы выходим, у нас по естественным нашим свойствам достать ключи, закрыть дверь и пошел себе спокойно. А потом на остановке вспоминает человек, я дверь-то закрыл или нет? Видите, как это делается? Это делается уже естественно, автоматически. Закрывается дверь, а потом вспоминает, вроде не закрывал. Автоматически закрыл. То есть даже не надо сознанию включаться. Как бы некоторое подсознание все это делает и руководит мной. Шофер опытный ведет машину, разговаривает спокойно с другим человеком, проехал сквозь весь город, наговорился, обменялся мнениями разнообразными, да еще ни одного пассажира успеет подвезти. Никаких проблем. Вот что значит иметь свойства, которые перешли в навык, которые действуют в человеке как бы естественно, автоматически. Так вот нам святые отцы говорят, принимая тело и кровь Христа, вы свойства его в себя принимаете. И иногда их проявляя, никогда к ним не привыкнете. Проявляя их регулярно, привыкнете к ним и будете делать их вполне естественно. Вот для чего нам нужно постоянное причащение святых Христовых тайн. От него, это видимо от причастия надо думать, и им истребляется ветхость в человеке, приобретенная падением. Смерть вечная побеждается и умерщвляется вечную жизнью, живущую во Христе, источающуюся из Христа. Жизнь Христос водворяется в человеке. Вот. По окончании, вот так вот, можно завершить сегодняшнее занятие такими великими словами. То есть жизнь Христос водворяется в человеке. Как и апостол говорит, уже не я сам по себе живу, но живет во мне Христос. Вот как он усвоил эти качества Христа. Он говорит, уже не я сам по себе, уже Христос во мне. Это он живет и действует. Так я изменился, говорит, в соответствии с прежним своим состоянием.